Слава Господу, братья и сестры, за милость Божью, за то, что мы все сегодня можем находиться в Доме Божьем. Я хотел бы вместе с вами прочитать одно место Священного Писания. Мы будем рассуждать перед концом нашего собрания. Это будет третья книга Царств, 19 глава. С первого стиха и ниже будем читать. Третья Царств, 19 глава. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там». А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь». Ибо дальняя дорога пред тобою. Аминь. Братья и сестры, и это история, которая нам рассказывает о пророке Илии. Мы ее всю не зачитали, но вот концовка, да, которую мы тоже хорошо знаем, о том, что этот человек Божий услышал новость. Эта новость так сильно встревожила его внутренность, что он просто... Остался один, своего отрока, который с ним все время был, сказал «отойди», убрал его подальше, чтобы тот не видел вот этого состояния, и просто сказал «Господи, все, хватит, я больше не могу». И, конечно, если кто-то из нас читает эту историю, может быть, удивляется, ну как так, ну как пророк Божий вот такое говорит, ну это ж, ну куда такое годится. Братья и сестры, ничего на самом деле удивительного нету. Илия действительно очень сильно устал. Илия очень сильный пророк. И он очень сильный Божий, как слуга. У него все хорошо получается, у него с духовным состоянием все нормально. Но он очень сильно устал. Устал он потому, что все те трудности, которые проходил народ Божий, он тоже проходил. Мы знаем, история начинается с того, что 3 года не было дождя в той земле. Не было по слову самого Илии. Бог его определил быть частью вот этого всего плана своего. И он сказал, иди скажи, что с этого дня 3 года не будет дождя. И, конечно, мы понимаем, что и сейчас, когда даже вот у нас там были прогнозы на это лето, что вот не будет дождя, видите, как прогнозы здорово, да, сбываются. Но были вот, что вот засуха будет, все, и все уже готовились усердно к тому, что все, надо будет готовиться. Это современные люди, когда есть и водохранилища, и эти системы орошения, все-все-все есть, и до сих пор для нас это, ну, стресс. А что тогда, братья и сестры? Это означало, что для всей той местности это беда. Это большая-большая беда. Если раньше кто-то хорошо там мог торговать, покупать, продавать, то сейчас все, как бы, лавочка прикрыта. На ближайшее время ничего хорошего не надо ожидать. И сам пророк, он ушел, его Бог скрыл там у этого потока. Он тоже не уехал в другую местность как-то, где у него будет много воды, где он купаться будет, там, не знаю, пить одновременно из какого-то источника. Нет, его Бог послал минимально для жизни, дал необходимое, чтобы тот не умер. И тот там находился, прятался, постоянно думал о том, что сейчас за мной придут, волновался о том, что сейчас его найдут, и за это его слово, и за то, что дождя нету, вспомнят, и просто с ним, ну, разделаются. 3 года, представьте, что такое 3 года? И какой бы он духовный ни был, для него это, конечно, каждодневная мука и страдание. Ну вот, а может завтра придут, а может послезавтра, а как дальше будет, а сейчас пересохнет поток, что будет. И в один момент действительно поток, его Бог уводит в другое место, в Сарепту Сидонскую, мы знаем эту историю, и вот, наконец-то, наступает какой-то кульминационный момент. Бог что-то начинает делать, что-то вроде как должно сейчас поменяться. Столько мы терпели, столько ждали, и вот какое-то движение Божьего Духа. Он говорит, иди. Он идет к царю, говорит, что мы сейчас будем демонстрировать каждый своего бога. Ты зови пророков Валовых, пророков Дубравных. Мы соберемся на горе и будем делать то, что каждый из нас умеет, молиться своему богу. И чей бог ответит, ну того взяла. Братья и сестры, и, конечно, там Бог наполнил Илию своей особенной Божьей благодатью. Он позволил ему быть частью Божьего плана, особенного Божьего плана. Если кто из вас это переживал, я уверен, что многие это когда-то в жизни своей переживали, когда Бог решает тебя взять в удел, это что-то очень особенное. Забывается все. Забывается, что дома, может быть, не все дети здоровы. Забывается, что денег в кармане мало. Ты чувствуешь эту Божью благодать, незаслуженную. Ты особо, может, не молился, но вот, это тот самый момент, когда он приходит особенной силой. И там, на горе, Илия чувствовал себя лучше всех. Он шутки шутил. Он над этими немножко издевался пророками, они себя кололи. Он говорит, ну, может быть, там Бог ваш заснул. Он чувствовал себя лучше всех. Это был триумф его, конечно. Скитался где-то там по пустыням. Конечно, ради Бога претерпел. А сейчас кто посмеется? Вот сейчас, когда я чувствую Божью силу, я чувствую сейчас, я сделаю все как надо, и Бог будет со мной. Конечно, я прекрасно себя ощущаю. И он действительно, и все происходило как по маслу. Ни у кого ничего не получалось, только у него все получалось. Он разделался с этими пророками. Дальше, братья и сестры, это не закончилось, все. Мало того, духовная победа. Ну все, все поняли, что Бог с Ильей. Дальше, что следующее происходит, Бог говорит, а сейчас я прекращу эту засуху. Сейчас будет даже материально исправляться положение этой земли. Дождя не было, люди обеднели, люди эту воду берегли, как зеницу ока. У всех, наверное, там продовольствие никакое еще было. Переживали, ждали, жили. Вот кризис экономический. И Бог говорит, все, сейчас это прекратится, сейчас это закончится, сегодня тот день. И, конечно, Илья, он тоже, он трепетал, он говорит, он в таком положении сидел и отправлял своего отрока, говорит, глянь, посмотри, может там что-то поменялось, есть там облачко, нету. Он сам переживал за это, и тут хорошие вести, есть, идет облако, сейчас дождь будет. Начался этот дождь, Бог так силой своей наполнил этого пророка, что он бодрый, он вместе с этим дождем, его Бог наполняет, он бежит, бежит со скоростью колесницы, он говорит царю Ахаву, иди, едь, рассказывай всем, готовь стол, угощение, все, сейчас будет дождь. Тот едет, а Бог Духом Святым или силой своей наполняет пророка, и он настолько, братья и сестры, наполнен Божьей силой, что он бежит и бежит быстрее этой колесницы. И он туда хочет, наверное, посмотреть, как сейчас Ахав этот расскажет своей жене, что произошло. И уж теперь-то гонения закончатся. Ну как им не закончится? Все произошло, как Бог сказал. Но только глупец будет дальше идти за Ваалом. Ну покажите мне этого умника, который после того, как огонь с неба сходил, дальше будет следовать другому Богу, который ничего не сделал. Дождь пошел. Что еще надо, чтобы что-то поменялось? Вот тот самый момент. И тут весть. И Изавель услышала, что произошло. И что? И что она сказала? Давайте каяться, пепел на голову сыпать, одежды раздирать, каяться пред Господом. Нет, говорит, Илья, я сейчас с тобой разберусь. Ты так, ну, надоел уже со своими этими пророчествами, со своей этой силой Божьей. Говорит, если до завтра ты живой будешь. Братья и сестры, он это услышал. Представьте, ну, как большой шкаф громко падает, да? Когда у тебя ожидание, что вот сейчас все это закончится, сейчас, это же не зря все Бог сделал, ну посмотрите, все признаки того, что сейчас должно быть избавление, когда, как не сегодня, ну назовите день, что должно произойти, чтобы что-то поменялось. Братья и сестры, и вдруг это весть, что ничего не поменяется, а более того, берегись, опять беги. Он думает, опять прятаться, опять скрываться. Он убежал от Бога, не от Бога, он убежал от Изавели, от Ахава, и спрятался. И говорит, Господи, ну все, я больше не могу. Ну я устал, ну я со всеми терпел эту засуху. Я со всеми терпел этого нечестивого царя Ахава. Они убивают пророков направо-налево. Ну что делать? Братья и сестры, и он дальше говорит такие слова, которые мы все прекрасно знаем. Он говорит, что один я остался, и моей души ищут. Все, Господи, все, я больше не могу. Братья и сестры, не знаю, было ли у вас такое, когда кажется, вот-вот сейчас все закончится. Сейчас испытание закончится. Может быть, были вы когда-то на хорошей молитве, на которую вы приехали, чтобы молиться за какие-то свои там болячки, за исцеление. И Бог силой наполнил, и молитва была отличная, и все громко кричали. И кажется, ну все. Ну я же чувствовал, что как будто тепло такое прошло по внутренности моей. Все как в свидетельствах, которые рассказывали. Вот сейчас домой приду, буду здоровый. Приходишь домой, никуда болезнь не ушла. И какое разочарование. Как будто бы кажется, даже лучше бы на эту молитву не шел. В очередной раз поверил, и в очередной раз ничего не сталось. Или, может быть, кто-то только-только устроился на работу, И, ну, кажется, так это же Божий ответ. Я столько со своей семьей молился, чтобы, ну, у меня как-то финансовое положение улучшилось. Хоть что-то было бы лучше. Раз, неделя проходит, сокращение, ты под них попадаешь. И кажется, так может, лучше бы я и не находил эту работу. Лишний раз зря поверил. И многие-многие моменты, когда мы были на фаворе, когда кажется, вот он, ответ Божий, вот. Ну, кажется, когда, как не сегодня, Господи. Но, братья и сестры, потом приходит это глубокое, горькое разочарование. Не сегодня. Еще не сегодня. И кажется, и что делать? Помните эту историю, когда двое идут в Эммаус, совсем не там, где им надо быть. Им надо оставаться в том месте, где они были. Им надо ожидать обещанного. Они идут куда-то в Эммаус и между собой рассуждают. И говорят, делятся честно между собой. Помнишь, там им встречается некто, и они говорят, ну был такой. И мы верили, он пророк был вроде Божий, и вроде как все должно было бы вот-вот исправиться, мы же надеялись, что он избавит нас. Но вместе с тем, уже 3 дня, уже несколько дней, как все, его нету, он умер. И надежды наши вместе с ним там погребены. И, братья и сестры, и как, конечно, как не расстроиться, как не опечалиться, на что надеяться. И в такие моменты, где найти силу, вы знаете, и сильные падают, да? В Библии написано, что это в Исаии, я прочитаю, это будет 40 глава, всем нам известная, 30 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Братья и сестры, кажется, ну кто сильнее, чем юноши, да? Кто лучше из людей, чем... Ну, не лучше, неправильно так сказать. Но молодые люди, ну кажется, самые... Это те, кто последними упадут. Но случаются моменты, когда и они падают. И когда у них руки опускаются. И вот Илия. Кажется, такой пророк Божий. И тут нам раскрывается, что там под можжевеловым кустом он совсем не молился Богу и не говорил, Господи, я верю в Тебя дальше, я надеюсь на Тебя. Он говорит, нет, Господи, я больше не могу, хватит. Это и моя тоже грань, мы ее пересекли только что, я больше дальше не могу за Тобой идти. И, братья и сестры, одна вещь, которую говорит его душа и его сердце, которая вообще-то очень важно нам понимать, что, о чем он особенно скорбел. Не просто то, что... Не просто то, что гонения продолжаются, не просто то, что в очередной раз надо пояса потуже затянуть. Его больше всего огорчает, он говорит, я один остался. Братья и сестры, ответьте на вопрос, это правда, что он тогда один остался? Это неправда, во всех смыслах неправда. Во-первых, с ним был Господь, он его все еще не оставил. Он ему послал ангела, он ему дал укрепление. Он там был рядом с ним на этой горе. Кто сводил огонь? Ты или своей силой? Это ты так постарался, напрекся, пост взял или что? Это ты сделал? Или кто там был с тобой рядом? Так он куда-то делся? Нет. Братья и сестры, сила Божья с ним там под можжевеловым кустом была. Его Бог заботился о нем. Но еще кое-что, что он говорит. Что больше таких, как я, нету. Но ему Господь говорит, это неправда. Есть еще верные мои. И в той земле есть еще верные мои. И таких, как ты. И таких, которые проходят то же, что и ты сейчас проходишь, таких 7000. Он говорит, я один. Неправда, никакой ты не один. Моя такая проблема особенная. И вот, ну как я не знаю, Бог, ты меня будешь из нее выводить, потому что с таким никто не сталкивался. Неправда, Илия. Таких очень много. И все, каждый из них, точно как ты, 3 года без воды сидел, ну или там на сухпайке. И каждый из них боится о том, чтобы их не нашли и не убили, таких как ты. И сейчас, когда в очередной раз клич пошел по земле, что люди Божьи будут притесняемы и гонимы, они точно так же, как и ты, боятся. И хотя их рядом с тобой нету, ты не переживай, я тебе пошлю ангела, он тебя укрепит. Это он тебе даст укрепление. Но таких, как ты, очень-очень много. Братья и сестры, и о чем я сегодня хотел бы с вами рассуждать, это о том, чтобы быть рядом, когда кому-то трудно. Братья и сестры, я в прошлой своей проповеди много говорил и вспоминал о том, как нам нужно держаться Господа в трудных обстоятельствах. Нам нужно помнить, как Он выводил нас из разных обстоятельств, как многое делал для нашей жизни, и мы не раз и два видели Его руку. Но есть еще кое-кто, кто должен быть рядом с теми, которым тяжело. Одно дело Илия. Он там, рядом, ну, никто не может к нему добраться, никто не знает, где он. Бог вынужден ангела посылать. Но он говорит, ты не один в такой проблеме. Вас таких много. А еще другой момент в Библии. Братья и сестры, Иисус Христос в Гефсиманском саду, перед тем, как ему нужно будет одному, и таких не будет больше, идти за грехи всего мира на крест, Вот он действительно чувствует этот груз ответственности, что грех всего мира. И таким путем, как я сейчас пойду, никто точно не пойдет. И что он делает? Он просит своих самых близких учеников и говорит: пойдемте, молитесь вместе со мною. Потом он уходит молиться на вержение камня, потом возвращается и говорит: ну почему вы заснули? Не могли ли вы один час бодрствовать со мною? Сам Иисус Христос говорит: мне так сильно нужна была поддержка человека. Пускай молитвенная. Пускай не каждый поймет и оценит, и, может быть, кому-то словами бы лучше. А Иисус говорит: а мне так важно было, чтобы кто-то рядом со мной был. Он, по сути, говорит то же самое, что говорил когда-то Илия. Но вот только Иисус Христос говорит правду. Говорит: ну, они спят. У него такое ощущение. Он говорит: душа моя скорбит смертельно. Неужели меня Бог оставил? Он чувствует, как он один остался на один со своей проблемой. Ему так бы хотелось, чтобы кто-то в тот момент просто был рядом и просто молился за его нужду. Она не решится, ведь он это знает. Ведь он знает, что от того, что будет с ним молиться Иоанн, Петр, от этого не придется ему избежать этой участи. Ему все так же нужно будет идти на крест. Но ему просто важно, чтобы кто-то был рядом. Мне очень понравилось, как один богослов, он описывает эту ситуацию, и он такие слова сказал: возможность бодрствовать с ним, когда он бодрствовал, была упущена. Не так давно был на похоронах, и один брат такую мысль сказал, говоря за умершего. Он говорит: мы все знали, что у него вот такие обстоятельства, мы все знали, что со здоровьем у него не важно. И каждый из нас имел возможность быть рядом. У каждого была возможность приехать, навестить. Каждый мог молиться, может быть, не физически придя в квартиру и молясь, а дома там вы могли молиться, а сейчас этой возможности больше нету. Была упущена возможность бодрствовать с ним. Ему именно тогда было важно, чтобы вы были рядом. Не потом, когда он будет висеть на кресте, это будет уже сражение его и всего духовного мира. Это будет момент, когда он скажет: ну неужели ты меня оставил, Господи? Он почувствует вот эту оставленность. Один во всей истории он будет так страдать, больше никто и никогда так не будет это переживать. Он почувствует, и он говорит: ну как мне важно было, чтобы тогда, когда была возможность, со мной кто-то был рядом и просто по-человечески разделил эту мою ношу, но никого, к сожалению, не было, вы заснули. Братья и сестры, в другом месте Писания говорится: жалкие вы утешители, правда? Братья и сестры, к сожалению, мы как люди, мы так не умеем понимать, когда людям трудно и тяжело. Мы смотрим на некоторых служителей, и когда они падают, мы негодуем. Ну как ты можешь? Ты же диакон. Ну как ты можешь? Ты же служитель. В смысле ты не можешь уже молиться? В смысле у тебя депрессия? Такого у христиан не может быть. В смысле ты сейчас сталкиваешься с такими трудностями? Ты же пастор. Как это так? Или ты там молитвенник? Или ты там 20 лет в церковь входишь? Но, братья и сестры, никто из нас не знает и не пытается понять, что иногда людям приходится проходить. И одному только Богу известно, что его сын там в Гефсиманском саду проходил. И все, что он от людей требовал, говорит: пожалуйста, один час. Все, что мне от вас нужно, просто побудьте рядом. Мы такие, братья и сестры, жалкие утешители. Мы даже не пытаемся ни в чью судьбу вникнуть. Мы с советом бежим первые. Мы рассказывать, как проходить трудности, как мы их проходили, бежим первые. А иногда все, что нужно, это побыть с человеком всего час. Ну, там, любую цифру назовите. Просто побыть рядом. И в этом духовности, братья и сестры, часто будет больше, чем от проповедей, молитв, пророчеств. От этого гораздо порой пользы будет больше, потому что даже сильные, они падают. И молодые люди, они иногда ослабевают. И им очень сильно нужно не наше нравоучение, а просто, чтобы кто-то поддержал их руки и был рядом. Братья и сестры, один, ну, я не знаю, такой мне очень нравится пример. Это 2 Коринфянам, 7 глава, 6-7 стих. 2 Коринфянам, 6 глава, 6-7 стих. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Братья и сестры, вот апостол Павел тоже, это такой столб веры для нас всех, ну, действительно пример того, как нужно идти за Иисусом Христом. Никогда себя не жалел, никогда не на полпути не останавливался. И вот он говорит, был момент, мне так сильно нужна была поддержка. Так все вокруг было плохо, столько переживаний, столько вопросов. Мне так сильно нужен был кто-то. И вот он говорит, я в простоте, да, передам это место. Он говорит, я так рад был, что Тит пришел. Братья и сестры, вы бы знали, я так его ждал. И он в самый тот нужный момент пришел. А еще знаете, как пришел? Пришел с хорошими новостями. Вот, братья и сестры, честно вам скажу, в наше современное время вот это дефицит. Чтоб кто-то из христиан пришел, когда тебе самому плохо, и не начал рассказывать, какая у него тяжелая жизнь. О, как я прохожу сейчас, мы в постах, в молитвах. Нам так трудно. Ну, и ты тоже держись. И ты думаешь, ну, спасибо. Обязательно обращусь, будет мне трудно в следующий раз к тебе. Братья и сестры, он говорит, пришел Тит, и вместо того, чтобы сетовать и меня накручивать, он говорит, просто меня ободрил хорошими новостями. В моей жизни, братья и сестры, тоже не так много таких людей, но есть один брат, я удивляюсь. Он не из Минска, служитель один. Я каждый раз, когда его вижу, он, знаете что, он улыбается. И если я, простите за вольность, помоложе был, мне казалось это, ну, у него такой просто характер, как здорово, ему так повезло, то сейчас вот чуть-чуть времени прошло, я, братья и сестры, в этом вижу такую близость с Богом и такую духовность. Для меня просто ободрение быть с ним рядом. Для меня просто ободрение слушать его истории о его жизни, просто потому, что он не опускает рук, он держится за Господа. И каждый раз, когда я с ним вижусь, я, кажется, мы говорили абсолютно о вещах, ну, кажется, они никак не касаются вещей духовных, но я ухожу окрыленный. Мне Бога хочется искать. Потому что я его слушаю, и он рассказывает, говорит, ну да, тут случилось на днях, там внук чуть не умер. Ну, слава Господу, сегодня все хорошо, живой, здоровый, бегает. Говорит, вот у меня там в семье сейчас один вопрос такой, что как бы я уже седой весь. Говорит, да ничего, прорвемся, верю. И шутки шутит, и слушаешь его, кажется, другой бы рассказывал все то же самое, а ты бы уже сам седой стоял. Ну, видите. Ну, братья и сестры, я таких людей очень ценю. Мне кажется, в этом очень много духовности. Те, кто способен в трудных обстоятельствах поднять твой дух, просто потому что они доверяют Господу, и ты рядом с ними хочешь таким же быть. И он говорит, Тит, как я рад тебя видеть. Ты просто пришел, рассказал хорошие новости, мне легче стало. Никаких нравоучений, никаких пророчеств, так говорит Господь. Послушай, Павел, я рядом с тобой. Ничего, просто хорошие новости. Просто побыть рядом. Сильному Павлу вот это больше всего нужно было. Братья и сестры, ну, такой риторический вопрос. Так а как нам все-таки вот научиться помогать людям, кому сейчас тяжело? Как нам так быть рядом, чтобы им легче становилось? Как нам быть тем самым Титом, который приходит, он, может, даже не утешает, может, не рассказывает жизненные истории, а людям легче становится. Я не знаю ни одного другого способа, кроме как просто любить людей. Аминь, братья и сестры. Вот я знаю, что мы все очень здорово за годы научились Богу служить, и я в том числе. Вы мои первые проповеди, братья и сестры, пожалуйста, не открывайте на сайте. Я их сам стараюсь не открывать. Это стыдотти. Но вы знаете, с годами, ну что-то легче как-то оно идет. Переживаю, волнуюсь, все, но оно как-то легче идет. И тоже, не открывайте трансляции, в какой одежде я раньше за кафедру выходил. Меня Николай Михайлович хотел сказать, но он, кстати, тоже. Александр, он, брат Александр, мне много говорил о том, что нужно немножко по-другому одеваться. Это все с годами пришло в норму, вроде бы. Но сегодня в майке, прости, брат Александр. Но, вы знаете, оно пришло как-то в норму, лучше стало вроде бы. Но вот одно... Чего я по-прежнему не знаю, вроде как учусь. Любить людей. Вот Бога любить, ну мне просто. Я не могу ему не быть благодарен, он все сделал в моей жизни. Мне легко ему молиться. Мне хочется быть с ним в общении. Ну, а почему мне не быть с ним в общении? Все здорово в жизни. Господь благословил много-много где. Почему мне не быть? А любить людей, ну это еще то, чему нужно поучиться. Я в пример приведу пророка Иону. Помните? Он такой был хороший Божий служитель. Он за годы, братья и сестры, научил проповедовать и Божье Слово передавать так, что люди в пару дней каяться научились. Он, наверное, не раз и не два пророчества по разным землям переносил, и Божье исполнял Слово там и там и там, и тут вдруг ему Бог говорит, иди в город очень особенный, где будет очень много людей на тебя непохожих, где будет много людей, которых ты любить не будешь. И он очень не хотел туда идти, мы все это знаем, как он пытался от Бога спрятаться, как его кит проглотил, прочее, прочее. Но, наконец-то, он добрался до этого места. И он идет по городу, проповедует. Я говорю, он за эти годы так хорошо научился проповедовать, достаточно было пройтись по городу вдоль и поперек, рассказать, что люди, покайтесь, иначе вы умрете, и все покаялись. Братья и сестры, он вот действительно был, ну, очень хорошим служителем, но вот одного ему не хватало. И эта мысль, которую я хочу сказать, можно много служить людям, но не любить людей. Это одно другому вообще не мешает порой. Он сел на очень удобное место, как в кинотеатре, и ждал, когда Господь сведет с неба огонь и поразит этих людей. Это после долгих лет служения людям, это после долгих лет общения с Господом, он людей вообще не любил. Выросло дерево, он так его полюбил. Оно ему полюбилось больше, чем весь этот город. Бог посылает червячка, тот подточил дерево, оно засохло. И он начал сокрушаться. И очень похоже, что-то говорил, что говорил пророк Илия. Говорит, Господи, я жить не хочу. Ну что это, как это так? Было такое дерево чудесное, как ты погубил? И он говорит ему, Иона, а посмотри, ты над деревом убиваешься, а только что сидел и смотрел, как я буду горы уничтожать. Ничего тебя не смущает? Пророк ты мой дорогой. Братья и сестры, и это самое главное правило, которое нам надо понять. Нам еще нужно научиться любить людей. И пока мы просто умеем хорошо проповедовать или пророчествовать, это далеко не значит, что мы хорошие утешители. Возможно, людям, когда мы к ним приходим в трудных обстоятельствах, им только и хочется, чтобы мы поскорее от них ушли. Потому что мы очень здорово проповедуем, очень правильно одеваемся, но, к сожалению, очень мало их любим. И их проблемы для нас, они абсолютно далекие. И нам это, ну, не важно. Знаете, недавно тоже такой, ну, это, не знаю, интересный пример, для меня интересный. Мы с женой были, ну, вот снова в тех краях, откуда она родом, и там ее папа, он пастор в одной маленькой церкви. Ну, и, конечно, раз уже приехали, надо съездить и послужить туда. Мы поехали, и я, конечно, ну, мне сказали, должен попроповедовать. Ну, туда еще, в эту церковь небольшую, приехало в тот день очень много серьезных проповедников из той местности и вообще из разных мест. И я из них самый, ну, несерьезный, наверное. И, конечно, мне перед отцом, перед женой, перед мамой в зале там сидела, не хотелось, конечно, опозориться. Я очень старался. Я так готовился, думаю, ну, надо, ну, не ударить в грязь лицом. Я же понимаю, он сзади, вот как все диакона там садятся спереди, прихожане тут... перед кафедрой. Ну, и я понимаю, он тут сидит, там мама сидит, тут жена сидит. Думаю, ну все, вперед. И, братья и сестры, и мне, конечно, волнение. Я так много раз, в принципе, перед родней проповедовал. Но в этот раз это было, наверное, особенно. И я сам себе думаю, так ловлю себя на мысли. В принципе, вот у него зять может быть и не очень проповедником. Конечно, здорово, если я сейчас классно скажу проповедь, все подумают, это какой хороший зять. И мне приятно, ему приятно. Ну, в общем-то, классная ситуация. А если вдруг нет? Если я вдруг сейчас запнусь, ну, как-то переволнуюсь, там, начну ерунду говорить, ну, он меня посадит, или я сам сяду, скажу аминь, помолимся, и все. Но что ему гораздо важнее, вообще по жизни, ладно, это одно воскресенье, ничего, как-то переживем. Ему гораздо важнее, как я его к дочери отношусь. Вот это для него гораздо важнее. Для него хороший зять не тот зять, который здорово проповедует. Для него хороший зять не тот, который очень правильно оделся и перед другими людьми показал, что, ну, в принципе, серьезный парень. Для него хороший зять – это тот, который к его жене правильно и хорошо относится, который ее любит, который заботится. И вот если я очень классно бы проповедовал, у меня жена там сидела где-то рядом, и она была очень расстроена и грустная от того, что жизнь у нее тяжелая из-за меня, наверное, ему бы моя проповедь мало понравилась. Но если вот тот вопрос решенный, то вот это мы как-то уже решим. Братья и сестры, я в этом вижу, как Господь, ну, в принципе, вот он же на самом деле гораздо ему важнее, как мы относимся к людям, чем как мы служим. И если я на самом деле люблю людей, если я на самом деле хочу им, как умею, помогать, то даже если у меня это иногда неказисто будет получаться, вы знаете, он это стерпит. Пускай бы только я их любил. Помните, он спрашивает, это Иоанна 21 глава 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Вот если ты действительно меня любишь, если ты правда меня любишь, сделай все для моих детей, для моей дочери, для моих сыновей. Будь среди них и постарайся для них максимально быть полезным. Вот для них, когда им будет трудно, когда им будет тяжело, вот с ними будь. И тогда я буду знать, что ты и меня очень сильно любишь. Братья и сестры, я не знаю ни одного другого, как нам вот научиться быть рядом с теми, кому тяжело, и быть действительно им опорой, как только через очень сильную любовь к ним. Другого варианта нету. Я не верю, что можно научиться пройти какие-то курсы христианские, проповедь послушать, пойти и быть действительно кому-то опорой. Это невозможно, если мы этих людей не любим. Об этом говорит Библия. Братья и сестры, Другой вопрос сразу. Хорошо, если служить людям можно только любя их, так а вообще кому помогать? Столько же обездоленных, столько вокруг людей. Даже вот в конце собрания вы просто прислушайтесь, когда нужды заявлять будут, или о чем пастор будет молиться, или о чем мы молимся на молитвах наших. Вы послушайте, сколько у нас нужд. Сколько у нас в церкви, даже только в нашей церкви людей обездоленных. Но всем не поможешь. Братья и сестры, в этом смысле для меня в очередной раз открывается по-новому эта притча о добром самарянине. Он говорит, один шел на поклонение. Он прошел этого обездоленного, который лежал. Ну, не обратил внимания, у него свои дела. Другой шел тоже по своим делам, там, левит, у него тоже было много занятостей. Он прошел. Был самарянин, который вдруг посмотрел, говорит, ну, в принципе, ну, я же знаю, как ему раны залечить, знаю. У меня навыков для этого хватит. Вот я вижу, рядом никого другого нет. Ну, кто ближний, братья и сестры? Ну, я ближний. Ну вот если в церкви у какой-нибудь, ну так простите за пример такой, я тоже не эксперт, если у какой-то мамочки, да, у нее ребенок температурит, ну кто ей самая большая поддержка в этот момент? Вот первый раз, ну не знаю, температурит, там в больницу забирают, вот ну такого в жизни раньше не было, ну кто? Ну диакон Илья Корень? Ну вряд ли, ну я не знаю, что делать, я только учиться скоро буду. А, наверное, такая же самая мама, которая тоже это проходила недавно. И если я буду гуглить, пытаться там найти ответ, ну как же этому ребенку помочь? Ну, я хоть и вижу, но я не знаю, как помочь. А если ты рядом с кем-то, и ты видишь, твое сердце за него беспокоится, и ты знаешь, как ему помочь, давайте, братья и сестры, с трех раз угадаем, кто должен этому человеку помочь. Братья и сестры, лишь бы только ты заметил, лишь бы только глаза ты свои не уводил, не убирал, ты обязательно этих людей заметишь, кому можешь помочь, потому что в твоих руках будет что-то, чего нет у меня, у других людей. Братья и сестры, обязательно каждый из нас может друг другу помочь. И для этого не нужно ни сан иметь. Любить людей нужно. И всего-то не больше, чем это. Братья и сестры, еще один момент. Ну, хорошо, я там решил кому-то помогать. Так а если я не красноречивый? Ну, вот есть люди, которые вот у них получается как-то так подобрать слова и сложить предложение, и люди плачут, умиляются, и так хорошо все складывается. А если я не умею? Ну, вот от природы мне не дано. Братья и сестры, я вам так скажу, опять же, это я, с мои рассуждения. Мне кажется, с некоторыми людьми можно просто в горести и помолчать. И лучше, если ты не знаешь, что говорить, лучше ничего ты и не говори. Помните, в книге Иова мы читаем, у него была проблема, такая, с которой мало кто сталкивался. Все в жизни пошло наперекосяк. К нему пришли его друзья. И вот был момент на самом деле, когда они были неплохой ему поддержкой. Вы ответите на вопрос, когда это было? Когда они молчали. Вот эти первые дни, когда ему было очень плохо, и когда они просто искренне ему сопереживали. Они не знали, как помочь. Никто из них с таким не сталкивался. Никого из них в жизни такого не было. И что делать, как помогать? Первое время они держались молодцами, они все правильно делали. Но потом начали говорить. И вот тут уже пошло совсем не то, что надо. Их Бог за это осудил. И сам Иову это не было приятно. Ему это ничем не помогло. Братья и сестры, что я хочу сказать? Давайте мы не будем экспериментировать и тренироваться на людях обездоленных. Если ты сомневаешься, услышал ты что-то там, вот кого-то нужда, начал молиться, и ты думаешь, что тебе Бог открыл особенное откровение о том, почему это в жизни человека произошло, но не уверен, но пойду скажу. Лучше молчи. Не надо этого делать. Не надо, братья и сестры, тренироваться над теми, кому и так очень трудно. Не надо им пересылать какие-то пророчества. Не надо им рассказывать о том, как ты в жизни это проходил. Иногда с людьми, которым очень плохо, нужно просто побыть рядом. Молча. Братья и сестры, я не знаю, конечно, не за кафедрой сказано. Просто в магазин сходите, там, зефирки купите, в гости привезите. Не умеете разговаривать, просто скажите, там, благослови тебя Господь. Мы молимся семьей за тебя. И уйдите. Если надо, он вас на чай позовет, скажет... Он расположится, захочет рассказать. Ты захочешь 5 копеек вставить, помолчи, дай ему выговориться. Ему сейчас плохо, ему трудно, ему тяжело. Иов там пытался что-то сказать, его друзья перебивают. Стоп, подожди, ты неправильно говоришь, давай мы тебе сейчас объясним. Ему высказаться просто нужно. Братья и сестры, я думаю, иногда нам нужно просто любить людей. И если ты хочешь ему помочь, ты не пришел ему помогать, чтобы показать, какие у тебя классные откровения. И как Бог тебе здорово объяснил, почему у него в жизни такая проблема. Просто побудь рядом, если ты правда хочешь ему помочь. Я уверяю вас, это ему гораздо больше поможет. Братья и сестры, еще много таких примеров есть. И я, будучи в домах у некоторых людей, у которых трудности, вот они делятся, говорят, я... Ждал или ждала, что мне наберет вот этот, этот или этот. Говорит, ни от кого не поступило ни звонка, ни подкрепления, ни утешения. Но, говорит, были те люди, которые просто приехали, что-то привезли там вкусненькое, или где-то там помочь решили. Даже про Бога мы мало говорили. Говорит, такая благодарность у меня в сердце, в сердце моей семьи. Благодарность именно к этим людям, что они тогда были рядом. Я думаю, что эти люди, кто вот так поступает, они действительно Бога любят. Они не хотят, чтобы кто-то знал о их больших подвигах, что они ездят по людям обездоленным, больным. А им просто сам факт, что я могу быть частью Божьего плана и кому-то в жизни помочь, быть опорой и подкреплением, им это в сердце достаточно. И в церкви никто не узнает. И не расскажет об этом проповедник, пастор, и сам человек сейчас в трудностях, он может забудет. И никогда никому не расскажет, что эти люди у него были. Но им просто, они любят Господа. И так случилось, что они любят людей. И поэтому они там, где сегодня проблема, там, где беда, с тем, что умеют их руки делать, с тем, что им Бог дал. Кому-то, может, и красноречие Бог дал, он приедет и так утешит. Благослови Господь, это здорово, если так. Но если даже и нет, у нас у каждого есть что-то, чем мы можем людям обездоленным помочь. Аминь, братья и сестры. Я уверен в этом. Братья и сестры, еще такой момент, мы уже будем заканчивать. Это, конечно, не в Библии написано, но правда жизни. Мы ответственны за тех, кого приручили. Если, братья и сестры, у нас в один момент возникло глубокое желание и побуждение стать настоящим христианином и начать помогать людям, и мы посмотрели церковный список и поняли, вот сегодня я посещу этого человека, или я сегодня вот этому помогу, и у нас сегодня, да, вот такой вот подъем духовный. Братья и сестры, смотрите аккуратно, а если завтра этого подъема не будет, а человек очень сильно понадеется на нашу помощь, и я к нему первый раз приехал, он открылся, сердце открыл, доверился, что я буду нести его проблемы, а завтра у меня своих проблем много, у меня мои вопросы, и, в общем-то, и все, и я пропал. Братья и сестры, я и сам много раз так делал. Это большая... Мне очень сильно понравилась сегодняшняя проповедь брата Димы Шаплыка с утра. Как он говорил, что людей надо любить, ими надо заниматься, не надо самоутверждаться за счет каких-то людей. Братья и сестры, если у вас комплекс неполноценного христианина, не надо кого-то брать себе, как знаете, собачку, которую потом завтра выкинешь. Я сегодня тебя послушаю, я сегодня буду тебе поддержкой, ты можешь поплакаться в мое плечо, а завтра, когда ты снова придешь ко мне с этой проблемой, у меня уже на тебя не будет времени. Людям будет еще больше обидно. Им будет сердце щемить от того, что я же доверился. Братья и сестры, я слышал эти свидетельства в нашей церкви. Кто-то говорил, мне писали, вот у меня случилось, мне писали, звонили, все. А потом, когда спустя время я уже вроде и расположилась или расположился, и я уже сам хотел бы к этим людям. Все заняты, у всех дела. Братья и сестры, пускай у меня не будет в церкви 50 людей, за которых я ответственный, пускай будет 2-3. Но пускай я их доведу до того момента, когда им станет лучше. И мы прославим вместе Господа, и человек будет приобретен снова для Господа, и я в этом руку приложу, и мы вместе будем радоваться, когда он из этого состояния выйдет. Братья и сестры, если не готовы, давайте чуть-чуть больше помолимся, чуть-чуть больше попостимся. Пускай Бог дам вот, не ослабевать. Руки не опускать, как-то в усердии, братья и сестры, быть постоянными. И если решили за кого-то подвязаться, идти до конца. И самое последнее, что, наверное, хочу сказать, мы будем молиться. А есть ситуации, братья и сестры, когда нам и сказать нечего, и помочь мы ничем не можем, а человек скорбит. Я думаю, вы бывали, да, на похоронах. Очень часто там, ну что ты скажешь. Есть одно место Писания, которое мне очень сильно нравится. Это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, сначала 13-14 стих прочитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». А теперь 18 стих, который очень важный, и пускай бы он запомнился нам. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Братья и сестры, тут говорится о том, что некоторые люди, они переживали за тех, кто умер. Вот они услышали Божью весть, и они понимают, я спасенный, да, вот будет второе воскресение, будет пришествие Иисуса Христа, мы спасемся. А что с теми, кто умер? Что с теми, кто верил? Вот, а что мне делать? Я, кажется, уже ничего не могу, и не помолишься, и красноречивых ничего не скажешь, и зефир не купишь, ну или, может, купишь. Что с такими людьми быть, у которых в жизни произошло что-то, с чем я не то что не сталкивался, я бы хотел помочь, да тут вроде ничем не поможешь. Написано, утешайте друг друга сими словами. Не молчите, не убегайте от таких людей, не дайте им самим пережить это горе. Будьте рядом, что можете сделать, но самое главное, напомните им о Господе. Напомните о том, что Он все еще рядом, и у нас есть надежда. Аминь, братья и сестры. Ведь не только про похороны, речь про смерть. Много есть ситуаций, когда ты не можешь помочь, и как ни пытайся, ты помочь не можешь и не знаешь как. У нас есть один выход. Направить их к Господу. Сказать, Крепись, брат и сестра, утешаю тебя ровно этими словами, что жива наша надежда в Господе. Он все еще с тобою, и мы будем молиться до тех пор, пока твой вопрос не решится. Мы будем искать вместе Господа, ровно до тех пор, пока это тебе не станет, пока легче не станет. Братья и сестры, я скажу вам, очень много вещей и моментов приходит само собой. Я тоже не эксперт, конечно, ну, понятное же дело, то, что я от этого проповедую, не значит, что я это очень хорошо выполняю, ни в коем случае. Братья и сестры, но я вам скажу, так здорово вместе с кем-то подвязаться о какой-то трудности. У нас не так давно, ну это может уже, не помню, может пару месяцев прошло, в семье, в родне произошла авария. И очень страшная авария. И один из родственников, его ребенок, там был в этой машине. И все, кроме него, умерли. И пришла эта, ну насмерть разбились. И пришла эта весточка той семьи. А мы родственники, конечно, нам фотографии скинули, об этом писали в новостных порталах. Страшная авария. И там врачи в реанимации боролись за жизнь этого человека. И вы знаете, я понимаю, что им так трудно. Во-первых, родня объединилась, конечно, сделали цепочки, вот это все, как обычно, молитвенное, молились, стояли в проломе. И тогда, когда этим людям было очень сильно тяжело, с ними было много людей, которые подвязались. Они, может, не знали. Может, никто в гости не приехал. Там были люди, кто приезжал. Были те, кто приезжал с откровениями о том, что все, он умрет. Так Господь открыл. Он живой, братья и сестры. А где все эти люди с откровениями? Ну, кто их знает? После таких обстоятельств и новостей их обычно не найти. Братья и сестры, и вот разные люди приходили, ну а их отрада была в том, что были те, кто молятся. И даже я сейчас не вижу физически его. Я не могу вместе с ним поплакать ему в рубашку. Может, он за много километров, но я точно знаю, что он где-то стоит и молится. Помните, как Иисус Христос, я уже приводил этот пример, в Гефсиманском саду, ему просто знать, что там ученики не спят, а молятся, ему уже будет легче. И вот тогда мы молились. Я в нашу домашку скинул ребятам, просто тоже думаю, так а чего? Мы же молимся, мы же упражняемся в молитве, давайте помолимся. Братья и сестры, очень многие ребята, практически все с нашей домашки среагировали, сказали, будем молиться. Но вот скажу так, прошло время, все, слава Богу, хорошо, Бог чудным образом спас этого человека. Мы недавно были у него в гостях, все хорошо, он идет на поправку. Очень, это чудо для той семьи, вы представьте, дитё верующих родителей, все в машине умерли, кроме него. Он остался жив, Бог сохранил от серьезных травм, Бог уберег, там было страшно, его там скрутило, все. А он даже не, он заснул перед этой аварией, проснулся уже, все, все хорошо. И для многих это было свидетельство действительно славы Божьей. Но знаете, кто еще радовался о том, что он здоровый? Все в нашей домашке. Я скидываю фотографии этого человека, что вот он живой, все здорово, молитвы работают. И я верю, братья и сестры, это укрепляет веру тех, кто подвязается за слабых. Я не был безучастен, я был там. Может, я не прямо приехал в гости, но я молился, я правда молился. Я не просто в чате лайк поставил, я правда молился. И какая радость, когда все-таки молитва сработала. И все вместе сказали «Слава Господу!». И это укрепило многих веру. Я верю, для меня, по крайней мере, я вижу, вот мы вчера молились, вот он сегодня здоров. Кто сделал? Господь сделал. Братья и сестры, как хорошо быть частью этого Божьего плана. Когда кому-то трудно, поставить плечо, как умеем. Братья и сестры, давайте пробовать, только не бездумно. С любовью, любя людей. И я верю, тогда Господь будет нас сильно благословлять. Давайте мы вставаем на наши ноги, помолимся. И попросим Бога, чтобы Он научил нас любить так, как любит Он. Аминь. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, за любовь Твою, Иисус, за то, что Ты был добр к нам, Господь. И сегодня мы ощущаем это постоянно, что Ты ходишь рядом с нами, что печешься о нас и о наших семьях, Бог мой, и дал много милости, Господь. И я прошу, Господь, в этой простой молитве, научи нас любить людей так, как Ты любишь их, Господь. Это трудно, Господь, у нас это не получается. Мы много раз пытались и часто ошибались, Господь, хотя, может, и от доброго сердца пытались. Может, где-то слышали свидетельства, пытались повторить, и у нас, к сожалению, не всегда хорошо получалось, Господи. Но помоги нам на этом не остановиться, не приткнуться, Господь, не закрыть свои глаза, Господь, от нужд других, Господь. Но я прошу, там, где мы есть, помоги быть светом и солью, Господь. Помоги, чтобы об этом как можно меньше людей узнало, Господь, чтобы мы были, Господь Боже, там на небе, чтобы Ты нас за это там наградил, чтобы не здесь, на этой земле, это было свидетельство, Господь, но чтобы там на небесах мы награду себе собирали, Боже, и в тиши совершали это великое служение Твое. Господь, я прошу, сделай нас
наши сердца, нам так трудно любить людей, нам так легко любить Тебя на небе, мы не видим, Господь, физически Тебя здесь, Ты не делаешь нам ничего плохого, нам так легко любить этого любящего Отца, который для нас все сделал и дал, но нам так трудно любить людей несовершенных, когда мы видим, что они порой наглые, Господь, что нами пользуются, Господь, что где-то, Господи, они совсем на нас не похожи, и как тот Иона, мы бы и рады много раз попроповедовать, попророчествовать, но как нам трудно пойти к людям, которые на нас не похожи, Господь, но я прошу, научи нас, не через какие-то боли и страдания, не через тот путь, который ему пришлось пройти, Господь, но в тиши сердца дай нам ту любовь, Господь, которую ты имеешь к этим людям, Господь, и пускай, Господи, мы не всегда красноречивые, пускай мы не все умеем, Господь, и хотели бы поддержать, да даже не складываются слова так, чтобы помочь, но помоги нам, Господи, что умеет рука наша, в чем способность наша, а ты дал нам много, Господь, тем послужить им, Господь, и они, видя наши добрые дела, будут прославлять не нас, но Тебя, Отца Небесного, который явно действует через жизни наши. Пускай это простая любовь, она искрится из наших глаз. Пускай они видят, что мы пришли к ним в гости не осудить, Господь, но просто поддержать, просто помолчать и побыть рядом тогда, когда им трудно. И я, может, не могу много сказать, но я правда сопереживаю этому брату и сестре Боже. Сделай наши сердца мягкими, сделай нас такими, как Ты, Господь. Учи нас, Иисус. Прошу, помоги, Господь, от Тебя за все. Хвала и слава. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.